Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Одно из главных неизвестных войны России в Украине – это что они думают сами силовики. Кто из них был допущен к планированию операции? Как они относятся к провалам и потерям? Хотят ли они прекращения войны или, наоборот, дойти до Киева, войны до победного конца? И возможно ли, наконец, в России путч или бунт силовиков? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Спустя несколько недель после вторжения России в Украину, российская армия не смогла захватить ни один крупный город и, неся тяжелые потери, была вынуждена отступить. Сразу после этого, по данным экспертов, начались репрессии в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников силовых ведомств России. В частности, речь шла о 5-й службе ФСБ. Информаторами в Украине выступали бывшие чиновники, силовики, бизнесмены режима Януковича, которые пророчили Лубянке быстрое завершение операции и встречу российских солдат с цветами. Недовольство руководства России было вызвано провалом разведки и резидентуры в Украине и, по-видимому, нецелевым расходованием средств на подготовку к спецоперации. Даже силовики до конца не верили, что Путин ввяжется в эту войну. В телеграм-каналах и чатах наемников добровольческих формирований можно часто слышать критику командования. В частности, речь идет о провале стратегии, неправильно выбранной тактики высшего руководства России. Некоторые ставят в укор отказ от мобилизации, отказ использования химическое и ядерное оружие. По некоторым данным, главные критики находятся в среде наиболее информированных силовиков, которые владеют реальными данными о потерях и потенциале российской армии. Ходят слухи, что высокопоставленные сотрудники ФСБ уже просчитывают пути отхода, ищут запасные аэродромы, куда можно вывести семьи и финансовые средства. Что ФСБ докладывало Путину до начала вторжения? Как эти люди относятся к провалам и потерям на фронте? И могут ли они повлиять на решение Путина?
Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Андрей Солдатов, главный редактор, и Ирина Бараган, заместитель главного редактора сайта агентура.ру, соавторы нескольких книг «Новые игры патриотов», «Новое дворянство», «Битва за Рунет», «Свои среди чужих». Андрей и Ира, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, и прежде всего я хочу просить задать сакраментальный вопрос автора. Чья, и вот есть ли сейчас понимание, чья это была операция? Кто принял основное участие в планировании этой операции? Была ли это армия? Была ли это ГРУ? Вот, например, много говорят, что Донбасская операция в основном, Донбасская и Крымская операция в основном планировалась ГРУ. Так что есть ли сейчас понимание о том, куда уходят корни вот этого планирования? Какая из спецслужб?
Ну, понятно, что, в принципе, все решения принимал Владимир Путин лично, который считает себя человеком крайне хорошо информированным о ситуации в Украине. И, собственно, выбор инструментов зависел от того, как он видел для себя развитие ситуации в Украине. И ему казалось тогда, до начала операции, до начала войны, что, в общем-то, необходимо создать условия, при которых в Украине создастся политический кризис, который приведет к смене режима. Поэтому, собственно, и используется вот эта странная терминология «специальная военная операция», потому что мысль была такая спецслужбистская. Давайте создадим кризис, и тогда толпы рассерженных украинцев выйдут на улицы Киева, свергнут режим Зеленского. Ну и дальше появится какая-то история, в которой можно будет уже разыграть комбинацию, при которой к власти придут или пророссийские силы, или создастся такой страшный кризис, что, в общем, об Украине как независимом и функционирующем государстве на некоторое время можно будет забыть. И понятно, что в этом случае, если речь идет о планировании именно спецслужбистской спецоперации, речь была отведена, главная роль была отведена не военным, а тем людям, которые, как предполагалось, умеют манипулировать политическими кризисами на постсоветском пространстве. А это как раз 5-я служба ФСБ. Собственно, из-за этого именно это подразделение подвергалось большой критике сразу после начала войны, потому что все пошло не так. Политического кризиса в Украине что случилось, ну и, в общем, пришлось менять ситуацию.
Можно ли сказать, Андрей, в этом смысле, что армию как бы втянули в ту операцию, к планированию которой она не была причастна? Что это изначально планировалось именно как спецоперация, соответственно, это происходило в недрах ФСБ и основано было на той, как мы сейчас понимаем, фальшивой информации, которую поставляло 5-е управление с этим вот генералом беседой?
Ну, я бы сказал, что, конечно, военные тут, скажем, были, ну, в общем, инструментом для создания этого политического кризиса, которого не случилось. В общем, это видно потому, как шли боевые действия в самом начале, когда заходили колонны без боевого охранения, когда тактика не менялась в течение нескольких недель. И военные, естественно, если бы они имели возможность хоть как-то повлиять на ситуацию, они бы на нее повлияли, и тактика бы изменилась. Что, в общем, нормальная история, когда армия сталкивается с военным кризисом, то, в общем, она адаптируется. Это произошло очень поздно, буквально, если я правильно помню, через полтора месяца после начала войны.
Иру хочу спросить, а вот сейчас остается это напряжение между армией и спецслужбами? То есть армия была использована в качестве инструмента, армию фактически заставили создать вот этот кризис в Украине, который не случился, заставили перестраиваться на ходу. А сохраняется ли это противоречие между вооруженными силами и ФСБ, ГРУ, службой внешней разведки?
Ну, в некоторой степени да, но в данном случае... Поскольку, как вы правильно заметили, в первое время после начала войны российские войска терпели поражение, и вся эта авантюра очень плохо шла, то для армии информация о том, что ФСБ плохо спланировала операцию, предоставила неверные данные, она оказалась очень полезной, потому что теперь можно сделать с ФСБ козлами отпущения и не думать ни о каких ошибках, допущенных с армейской стороны. То есть с огромным энтузиазмом вот нашими читателями агентуры, людьми военными, был воспринят этот провал 5-й службы ФСБ в планировании операции, в информировании президента. То есть такое впечатление, что военные хотят сейчас повесить всех собак на ФСБшников и обвинить их в провале первой стадии операции, только их. Но, конечно... Это не совсем объективно, потому что у армии есть своя разведка, и нельзя, конечно, повесить всех собак на ФСБ, если ты собираешься участвовать в военной операции или спецоперации, чем бы вы это ни считали, как бы неплохо полагаться на собственные данные.
А в армии в самой есть критическая рефлексия по поводу того, что происходит в Украине? Понимание, что это еще вообще провал, помимо того, что армию подставили и втянули, но сам ход ведения операции уже все независимые, собственно, и кремлевские военные аналитики говорят о провалах координации, провалах связи различных армейских частей, армейских служб. Есть ли в самой армии понимание того, что операция пошла не так, что это провал боевой подготовки, координации?
Ну, то, что вы сейчас вот сказали, это как бы разбор и критический анализ того состояния, в котором находится российская армия, и того, что в реальности происходит сейчас на Украине. Ну, такого трезвого объективного анализа и критики лично я не вижу. Но я вижу другое, что люди очень недовольны, военные очень недовольны тем, что операцию сливают, что в нее вливают мало ресурсов, с их точки зрения, что ресурсов намного больше. И особенно им не нравится, что не объявляют всеобщую мобилизацию, не привлекают то количество людей, и людей с военными специальностями, которые сейчас находятся на гражданке, которые возможно. И вот это вот вызывает большое возмущение. Но сказать, что они смотрят на ситуацию критично, то есть что они смотрят на то, какой у них моральный дух, почему вместо успешной боевой операции происходит изнасилование мирных жителей и убийства и пытки. Вот почему солдат, который только что по приказу командира убил мирного жителя, через час этого командира бросил. Такого разбора того, что происходит, того, что было, нет. И я так понимаю, что травма первой чеченской кампании, которая считается неудачной, ну, в общем-то, в принципе, довольно неудачная вторая чеченская кампания, потому что погибло слишком много людей на противостоя довольно небольшим силам врага. Вот все эти уроки, они не были выучены как следует, но военными было выучено одно. И это все наши провалы произошли потому, что нас подвергали критике, нас постоянно критиковали на телевидении, в СМИ. Поэтому это не должно повториться. Ни в коем случае не нужно не нужно вот это признавать, потому что это говорят враги. Нужно идти вперед, не подвергать никакому критическому анализу все, что происходит. Но это вообще, по-моему, такая позиция, она свойственна не только армии, она свойственна, прежде всего, руководителю российского государства Владимиру Путину.
Ну, это да, это общий знаменатель, да, пожалуй, такого российского отношения. Андрей, а в армии как относятся к потерям? Как я понимаю, достаточно чувствительные потери, в том числе совершенно небывалые потери среди генералитета. Если верить западным, украинским источникам, речь идет, по-моему, ну, поправь меня, если я не прав, там, не знаю, чуть не десятки генералов уже убиты.
Я бы сказал, что отношение довольно странное. Мы пытались отслеживать, как в армейской среде говорят о тех больших катастрофах, которые происходили. Там, то, что произошло с кораблем «Москва», то, что произошло при попытке переправы. И выяснилось, что только потери при попытке переправы, когда потеряли...
Севердонецк, да, имеется в виду?
Да. Вот именно эта история, она, в общем, стала каким-то триггером, и люди стали говорить о потерях. Потому что потеряли больше одной батальонной группы, возможно, даже больше, и большое количество техники. Я бы честно сказал, что в основном военная среда озабочена потерей техники, чем потерей людей. В этой ситуации такое впечатление, что только вот эта одна история, она действительно вызвала довольно оживленную дискуссию. Но она закончилась. То есть никакого продолжения я не вижу. Тогда это поговорили, обсудили. Те люди, которые являются лидерами мнений в армейской среде, очень быстро, в общем-то, стали говорить о том, что давайте оставим эту дискуссию на потом, когда уже случится победа, и вот потом будем говорить о том, что пошло не так. Немножко поговорили о том, что, наверное, стоит и хорошо бы разобраться с командным составом, почему так все было спланировано. И эта тема, в общем-то, ушла. Mm-hmm. Намного более постоянной темой является история с недостатками в снабжении. То есть, почему нам не поставляют тех или иных видов, там, я не знаю, приборов ночного видения, вот это обсуждается. Сбор средств на них, это обсуждается. Но потери, это не является большой темой.
В том числе потери среди генералитета. Я еще раз хочу уточнить. Я правильно понимаю, что речь идет о десятках российских генералов и сотнях или тысячах уже потерь среднего офицерского состава, которые просто выдвигаются в условиях недостатка сержантского там, и младших офицеров, они просто выдвигаются на передовую. По-моему, что это что-то такое неслыханное в современной войне.
Ну, во-первых, надо честно сказать, что сейчас характер военных действий меняется. Сейчас потерь стало просто физически меньше. Тот этап, когда засылали колонны и их просто жгли в огромном количестве, он прошел. Сейчас, в принципе, происходит, ну, в общем так, боевые действия ведутся без прямого боестолкновения с частями. В основном это там работает артиллерия и авиация. В этих условиях потерь не так много. И, в общем, таким образом удалось переломить общественное мнение внутри армейской среды. Сейчас об этом так много говорят, как говорили, повторюсь, месяц-полтора назад.
Андрей, вот я хочу уточнить на понимание. Я слушал ваши сырые выступления, читал статьи. Правильно ли я понимаю, что в армейской среде настроение идти, давить до конца, брать Киев, применять разные виды вооружений, стрелять больше, не ограничивать себя в применении силы? Это так?
Ну, ведь что произошло? С одной стороны, произошла полная дегуманизация врага. То есть сейчас никто уже не задается вопросом о том, кто является противником на той стороне. Это однозначный враг. Почему украинцы стали врагом, никто не обсуждает. Этот этап, он пройден, к сожалению. И возникает сейчас то, что называется, ну, чувство товарищества, что ли, в какой-то степени среди особенно младшего офицерского состава. То, что называется в русской пропаганде «за пацанов». То есть у них гибнут свои товарищи, за них надо мстить. Почему мы оказались в этой ситуации? Почему мы воюем на территории Украины? А что к этому привело? Надо ли вообще этим заниматься? Эти вопросы отброшены сейчас полностью. Сейчас горизонт сужен так сильно, что мы говорим о том, что вот в моем подразделении погибло, там, не знаю, 50%, надо за них отомстить, надо вернуться, надо показать, что мы можем, в общем, отомстить. А на уровне обсуждения целей речь идет о том, что, конечно, такие потери, такая война ну, в общем-то, будет оправдано только если будут достигнуты какие-то серьезные цели. И это, конечно, не только освобождение Донбасса, это что-то намного более амбициозное.
То есть армия в данном случае, так сказать, является сторонником наиболее жестких решений, даже, может быть, нарастает недовольство в армии, да, что ограничиваются цели только Донбассом и, так сказать, мелкими позиционными боями, артиллерийскими дуэлями в Новороссии, так называемой, да, что не идут на Киев, что не бомбят Западную Украину.
Именно так. Более того, пока нарратив, который используется внутри армейской среды, таков, что не волнуйтесь, да, цели, которые мы сейчас пытаемся достигнуть, они очень небольшие, но это наш способ перемалывать, вот именно такие термины они используют, а перемалывать силы ВСУ. Вот мы сейчас их перемелим, и вот тогда мы что-то сделаем. И будет очень интересно наблюдать, а что же произойдет, когда станет понятно, что вот этого перемалывания, ну, в общем, оно не приводит к тому, что произойдет там коллапс украинского государства, и все разбегутся, и можно будет брать Киев.
А ресурсы-то вообще у России есть, у российской армии, чтобы долго таким перемалыванием заниматься? Мобилизационные, чисто, не знаю, техники, вооружений, боеприпасов. Хватит, скажем, еще там на полгода такого перемалывания?
Мы не военные эксперты, но поэтому сразу говорю, что здесь это не совсем моя сфера компетенции. Пока удается замещать добровольцами те потери, которые, в общем-то, в боевых порядках. Довольно много людей оказалось, вот это наша реальность российская, надо ее признать, что довольно много людей хочет пойти воевать за деньги.
И это тоже большой ресурс. А вот последний вопрос я хотел задать. А вот, скажем, центральный аппарат Министерства обороны, то есть есть ли люди, которые отсиживаются в тылу? Или идет постепенная ротация, и в том числе вот эти вот как бы традиционные тыловые штабные люди тоже отправляются на передовую?
На самом деле ротация есть. Это было видно по параду 9 мая, когда выяснилось, что командиры подразделений, которые шли по Красной площади, уже убыли воевать в Украину, и эти боевые порядки, эти коробки вели там подполковники и лейтенанты в случае танковых частей. То есть это происходит. Более того, это начинает происходить и в ФСБ. Что, кстати говоря, ФСБшникам не очень нравится. То есть там возрождается практика, которая была внедрена во время Первой Чеченской войны. Всем сотрудникам центрального аппарата, ну не всем, но по крайней мере тем большим подразделениям, с которыми у нас есть контакты, им объяснили, что готовьтесь к отправке на территорию Украины, у вас будет, как вот было во время Чеченской войны, там командировки трехмесячные, и готовьтесь к этому. Выстраиваются сейчас очереди, кто когда поедет, но вот это та новая реальность, к которой начали привыкать уже даже сотрудники центрального аппарата ФСБ.
И люди при этом, они как бы не соскакивают. То есть они нравятся, им не нравятся. Это уже уйти, выйти из этой игры, уйти в отставку, это будет как дезертирство восприниматься.
Да, люди начали привыкать к этой новой реальности военной. Они, может быть, недовольны, но они к ней уже привыкли.
Россия на войне. И подробности того, как это происходит все в спецслужбах, рассказывают нам Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как действуют спецслужбы во время войны с Россией и с Украиной, о том, как они относятся к этой так называемой спецоперации. Как, в частности, спецслужбы готовились к этой войне? Какие были диверсионные операции? Какая была подготовка на территории Украины? Рассказывает об этом Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего.
В данном случае, вот сейчас в Украине, вот эта вот война, российские спецслужбы работали там 8 лет. Ну, слава богу, они работали неэффективно, они работали коррупционно. Деньги, которые выделялись на создание там пятой колонны, они там разворовывались. И спецслужбы были там в первую очередь возле этой кормушки, потому что, ну, нечестно, не верили в то, что будет война. Думали, что так 8 лет будем. Ну, не то, что 8 лет. Вот 8 лет кормились, будем еще столько же кормиться, там, отщипывать от тех денег, которые выделяются из бюджета, якобы на формирование будем делать отчеты липовые, кто там проверит. Сказали, что там огромное количество организаций. Ну, что-то создали, что-то не создали, деньги поделили. закладывались также основы для работы диверсионно-разведывательных групп. Они там в Украину приезжали маленькими партиями перед войной за несколько месяцев. Там одиночки, пары, выдавались семейные пары, группы людей, как туристы. Там. Приезжали из третьих стран, из Грузии, там приезжали из Турции. То есть, чтобы вне всяких сомнений быть там в Киеве, разведать обстановку на местности, пойти, посмотреть, что происходит, там, где Хрещатик условно находится, какие воинские части на карте, а пройти возле них, посмотреть. Вот, например, пример, тот офисный центр, в котором я снимаю офис, в нем в первые дни сняли офис российские диверсанты, и они принимали участие в корректировке авианалета на воинскую часть, которая находится рядышком. Но их вовремя вычислили, была перестрелка, там до сих пор нету окон, дверей, потому что такая была сильная заруба. Вот, как бы вот такая вот основа. То есть спецслужбы — это зажигание вот всего этого вот дикого процесса этой войны. А все остальное делают уже военные и пропаганда. Я вижу, что российские силовики топовые, не военные, не силовики, они самые большие ястребы в этой истории. Патрушев и вся его когорта. Они хотят войны, они хотят власти. Они хотят успехов военных, потому что все успехи в России для них уже, ну, это мало. Ну, шпионы нашли, подумали, шпионы нашли. Ну, отжали там какой-то завод, там, $1 миллион, $3 миллиона. Но это уже не то. Это уже не то, чем можно было насытиться там еще 10 лет назад. Теперь для них важна победа какая-то массивная и выйти на первые роли. Они хотят быть драйвером процесса. То есть они войну кочегают, они войну поддерживают, говорят, что мы сделаем, что мы сможем. Потому что война — это огромные деньги, это огромные ресурсы, которые вливаются. Это сферы влияния, это там и оборонная сфера, на которую они влияют. И, в конце концов, это война между силовиками за доступ к телу. Потому что всегда было, что в российских спецслужбах, ну и в советских, потом в российских перенялась практика, когда спецслужбы соревнуются между собой, кто первый сообщит информацию, там, какую-то очень важную, кто первый достучится. И второе, кто первый настучит на конкурента.
Это Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашим гостям, Андрею Солдатову и Ирине Бараган. Ирина, вот сейчас отношение спецслужб разных, внутри спецслужб, какая имеет сейчас наибольшее влияние? Как я понимаю, ФСБ сейчас находится под огнем, вот это вот случай с генералом Беседой. То есть, если, скажем, раньше в провалах всех винили ГРУ, да, вот эти вот знаменитые все провалы ГРУ, которые Навальный раскрывал и так далее, то сейчас что, это казном отпущения становится ФСБ и немножко поднимаются ГРУ или там СВР, другие спецслужбы?
Мне кажется, что сейчас, уже несколько лет назад, много на самом деле лет назад, настал такой момент, когда говорить о том, что кто-то влияет на президента, невозможно. Все люди, которые могли на него влиять, то есть люди его уровня и которых он уважал, те люди, с которыми он начинал свою работу, они были уволены из спецслужб и из правительства, просто их отправили в отставку. И те люди, которые остались, то есть там нет уже такого Сергея Борисовича Иванова, который был генералом, когда Путин еще не мечтал стать полковником. Таких людей не осталось. А те, которые остались, они были отобраны по принципу того, что они ни на что не влияют. И они не обладают, по большому счету, никаким мнением. А их главное достоинство в их карьере – это то, что они поддакивают Путину, угадывают то, что нужно сказать, и стараются, поскольку Путин хорошо много высказывается на все темы, то они просто стараются подать ему ту информацию, которая дополнит ту картину, которая уже сформировалась у президента. Это очень далеко от сбора разведывательной информации и от объективной подачи данных. Вот. Но, к сожалению, только такие люди и остались. Ну, может быть, в каком-то смысле, к счастью.
Ну, и в этой связи вот вопрос на уточнение. Я понимаю, что мы, конечно, не можем знать в этой, так сказать, сложнейшей византийской кремлевской кухне, и мы как бы сейчас абсолютно гаданием там на кофейной гуще занимаемся, но тем не менее, вот как вы считаете, Ира, Андрей, Путин обладает реальной объективной картиной происходящего в Украине? Или создана вот эта вот вокруг него круг, сеть людей, доносящих ту информацию, которая выгодна им, и как бы высшее руководство, принимающее решение, не владеет реальной информацией, как не владело оно, видимо, ей на момент вторжения 24 февраля?
Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, ну, конечно, что-то до него стало доходить, ну, учитывая вот ту реальность, с которой они столкнулись, и вот эти поражения, но, на мой взгляд, он как существовал в информационном бабле, он так в нем и существует, и просто и выйти из него он вряд ли сможет, потому что, как бы, ресурсы государственные, они все направлены на войну, их еще довольно много. Общество вокруг него консолидировано, и поэтому выходить из этого бабла для него совершенно нет никакого смысла. А таких людей, которые могли бы вывести его оттуда, я не вижу, но это точно, по крайней мере, не Шойгу, и это уже точно не подчиненные Шойгу в Министерстве обороны, тем более это не ФСБ.
Андрей, а какая сейчас роль Шойгу во всем этом? Он как-то немножко ушел с переднего плана, но он продолжает сохранять влияние и, так сказать, доступ к телу и какое-то влияние на то, как ведется эта операция?
На самом деле Шойгу выучил определенные уроки Первой и Второй Чеченской войны и понял некоторые страхи Путина даже быстрее возникновения этих страхов у Путина. И это прежде всего связано с одной простой мыслью, что любая война в конце концов рождает популярных генералов, которые могут потенциально стать политическими рисками.
То есть урок Лебедя, условно говоря.
Урок Лебедя, урок Рохлина, конечно же. Все эти уроки были выучены. Поэтому то, что мы видим сейчас, это, в общем, довольно парадоксальная ситуация. 4 месяца войны, а мы, в общем, не понимаем, кто этой войной руководит, да, кроме одного человека. Это министр обороны. Вот министр обороны существует. Даже начальник генерального штаба, который еще присутствовал поначалу на каких-то кадрах, его сейчас нет. Только что появилась запись о том, что Сергей Шойгу вроде бы побывал на территории Украины. Ну, вопрос в том, на самом деле, это была территория Украины или это какая-то прилегающая область. В данном случае неважно. Как пиар-ход это было отработано так, что главнокомандующий приехал навестить войска. И опять мы видим одного генерала в сопровождении своего антуража. То есть он привез с собой нескольких людей из Москвы. Он говорит с какими-то людьми. Он явно совершенно им разносит их, судя по его недовольному выражению лица. Но с кем он говорит? То есть кто является принимающей стороной, кто является теми генералами, которые командуют операцией на месте, мы их не видим. И вот это Сергей Шойгу делает очень хорошо. Он великолепно сконцентрировал весь пиар вокруг войны на себе. И, в общем, это выгодно и Владимиру Путину, потому что он прекрасно знает, что на Шойгу он может полагаться, а новых популярных генералов не появится. Ну, значит, ситуация будет стабильной.
А вообще, можно ли сказать, что кто-то... Вот вы читаете сейчас чаты, переписываетесь с вашими информантами в спецслужбах, что есть среди спецслужб на каком-то уровне, на среднем, на высшем, осознание всего масштаба происходящего. Потому что я понимаю, что люди живут в разных баблах. Вот мы говорили об армии. Армия уже все, она включила на автопилот, она мстит за пацанов. Вот, там уже все это как бы танкетка едет. Но есть спецслужбы, есть какие-то службы информации, есть контрразведка. Есть ли какие-то уровни, которые действительно осознают всю комплексность, масштаб и, в общем-то, безысходность этой ситуации, ее бесперспективность?
На самом деле интересно то, что масштаб-то осознается. Не в масштабе проблема. Как раз я бы сказал, что масштаб видится людям изнутри, особенно силовикам, в абсолютно апокалиптических терминах. Им кажется, что это война не только с Украиной, это война со всем западным миром, со странами НАТО. А что война эта была неизбежна, вот в это они верят. То есть им не кажется, что ее начал Владимир Путин, это уже вообще все ушло. Им кажется, что просто Владимир Путин выбрал правильный или неправильный момент в нее вступить, но она уже шла, так или иначе. Или началась бы, не знаю, через неделю, если бы Владимир Путин не начал бы ее сам. То есть вот этот нарратив, он именно таков, о неизбежности войны. Мы в глобальном конфликте, он будет длиться очень долго. Вот так это видится.
Нету, вы не видите каких-то следов, ну, я не знаю, как-то в Германии, в Рейхе, как мы понимаем, уже с 42-го, с 43-го года, да, если брать вот истоки заговора фон Штауфенберга, существовали как в высшем командовании понимание того, что все пошло не так. Что в России настолько все заморожены и все, так сказать, зачарованы вот этой идеей глобального противостояния с Западом, что нету таких отдельных каких-то голосов, которые говорят: ребята, все пошло не так? условно говоря, российского Штауфенберга?
Это вопрос, который нам задают регулярно, и я его все время воспринимаю, что люди хотят с надеждой слушать, не сможет ли, случайно не будет ли переворота в армии такого, не сможет ли армия осуществить переворот и свергнуть Владимира Путина, и, может быть, это хотя бы даст какую-то возможность, ну, хоть для какой-то альтернативы. Мне не кажется, что российская армия, по крайней мере, на данном этапе способна к тому, чтобы сформировать какой-то собственный заговор, потому что наши военные, они всегда были очень несамостоятельные, зависели от своих командиров. Никто не умеет самостоятельно принимать решения. Это в армии не поощряется. Это не поощрялось в советской армии, не поощряется в российской. Поэтому армия у нас изолирована, максимально изолирована от общества, и у нее очень плохие горизонтальные связи в обществе и с политиками. Поэтому представить, что такие люди... Ну, плюс как бы это все равно уже не такой как бы высокий интеллектуальный уровень, как там, в других профессиях, и представить мне, что эти люди вот неожиданно соберутся и смогут сделать что-то такое тайное от Владимира Путина и осуществить какой-то заговор, я, например, себе не могу. Я не вижу никаких признаков этого, и я не вижу людей, способных это сделать. Более того, как только такой генерал или военачальник появится, война, в принципе, она должна выдвигать на первый план таких людей, инициативных и смелых, с горизонтальными связями хотя бы внутри своей структуры. Но я думаю, как только такой человек появится и выдвинется, Путин его сразу уберет на задний план или вообще уволит. Потому что это то, что он делает всегда и, в принципе, довольно успешно.
Ну, к теме заговора мы еще вернемся все равно. Я понимаю как бы всю умышленность, условность этого предположения, но хотелось бы все-таки понять, в какой степени недовольство военных, во что оно может трансформироваться. Но я сейчас здесь я говорю не об армии, может быть, именно о спецслужбах, об ФСБ, о ГРУ, о службе внешней разведки. И не о... Ну, опять-таки, я понимаю, что, конечно, здесь мы спрашиваем у огромного, да, черного куба. И у вас, конечно, есть какие-то свои ходы, возможности понимать, что там внутри происходит. Но это, конечно, очень закрытая структура. Но хоть не протест, но хотя бы осознание масштаба проблемы, что есть ли люди, которые задумываются над тем, что происходит, они просто вот твердят эту мантру, что Россия воюет со всем Западом, и нам надо идти до конца.
По-моему, пока таких людей нет. Андрей,
да, что скажешь?
Я бы сказал, что такие люди, может быть, есть, но они скорее задумываются о своих личных проблемах бытовых. То есть они думают о том, что им делать в новых вот этих некомфортных условиях. И это, конечно, оказывает определенное влияние на спецслужбы, потому что спецслужбы в том числе должны быть информационными службами. То есть они должны адекватно и быстро доносить информацию о том, как меняется ситуация как внутри страны, так и за пределами. С этим явно начинаются проблемы, потому что каналы коммуникации хорошо работают только в условиях, когда сотрудники спецслужб, в общем, доверяют своему руководству, не боятся говорить и доносить до верха критическую информацию, и, в общем, тогда это, ну, спецслужба работает как информационная служба, а не только как репрессивный орган. Пока в России такое впечатление, что спецслужбы действительно работают в основном как репрессивный орган. Каналы информационные забиты. И я бы сказал, что то, что мы можем увидеть в ближайшее время, это как раз намного более реально, чем какой-то заговор, это то, что руководство страны будет все время в ситуации, когда будут происходить события, все время для них это будет сюрприз большой, потому что спецслужбы не будут вовремя, собственно, их предупреждать о том, что начинает происходить.
И тогда последний вопрос я хотел задать в этой части. А вообще среди спецслужб и среди армии нету вот дефекторов, нету то, что называется, да, людей-дезертиров, людей, соскочивших с поезда? Или уже если ты в этой игре, то нету выхода с подводной лодки? Да, вот сейчас человек не может взять и выйти из игры, уехать на какой-то запасной аэродром, уехать за рубеж, да, у них у всех загранпаспорта сданы. Он знает, что их найдут и достанут. То есть это вот огромная монолитная сила в несколько миллионов человек, которая действует фактически как единый организм и не может уже выйти из игры?
Как ни странно, но Россия, Советский Союз прежде всего, и Россия был страной, который, государством, которое дало самое большое количество дефекторов, самое большое количество перебежчиков. Угу. И из армии было рекордное количество. Они были начались с конца 20-х годов, огромное количество было в 30-е годы, и никогда потом не заканчивалось. Если вы поговорите с историками спецслужб американских, потому что в основном все как бы бежали в Америку. Последние 20-30 лет после Второй мировой войны, до этого, конечно, в Европу, то они вам скажут, что такого количества перебежчиков не было ни со стороны Китая, ни со стороны Северной Кореи, ни со стороны Ирана, ни со стороны никаких других тоталитарных режимов. То есть причины, почему люди бегут, они понятны, потому что спецслужбы, потому что людям не нравится находиться внутри этой жесткой системы, их соображения, их запросы не удовлетворяются. Очень часто они просто боятся, что их накажут, там, отправят в тюрьму или расстреляют. И поэтому они бегут. Но почему их так много, вот это как бы до сих пор, вот это даже для меня загадка, мы с Андреем часто обсуждали, ответа на этот вопрос нет. Поэтому, конечно, дефекторы и перебежчики есть, и они есть...
И сейчас, видимо, продолжают быть, мы о них просто не знаем, да?
Просто их пока не показывают. Очевидно, что по тому количеству разведывательной информации, по той картине, которую дала американская разведка, мы видим, что у них было все. И видно, что это не только результат электронного наблюдения и спутниковой этой слежки, которую можно осуществить электронными способами. Очевидно, что у них были очень хорошие человеческие источники. И очевидно, что, что если у тебя так много... какое-то количество источников внутри спецслужбы армии, то есть и перебежчики. Но мы, вероятно, об этом узнаем немного позднее, через несколько лет.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о роли спецслужб и отношении спецслужб к специальной, так называемой, специальной военной операции, к войне в Украине. Могут ли они играть сейчас какую-то самостоятельную роль? Возможен ли в России армейский спуч? Какова вообще роль армии во всем происходящем? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я так могу предположить просто, вспоминая какие-то вот эпизоды там, конца Советского Союза, и когда в Москве об этом все говорилось довольно много, да, тогда и аппарат КГБ, и аппарат, КГБ, конечно, и военные, которые в институт приходили, где я работал тогда, они, в общем, были расколоты. Одни говорили: ой, нет, сейчас мы всех демократов будем тут стрелять, в стенки ставить. И другие говорили: да нет, коммунисты во всем виноваты, а мы тут ни при чем. Кстати, тогда у КГБшников было очень популярное такое выражение: мы работаем во благо государства, а не партии. То есть они пытались отделить себя от партии. А спецслужбы, говорят, они нужны всегда любому государству, так что без нас не обойтись. Я склонен предположить, что значительное число действительно профессионалов, которые есть, конечно, не надо уж всех идиотами изображать, да, они считают, как и многие профессионалы, смотрят на это дело с профессиональной точки зрения, и считают, что было допущено много ошибок. Собственно, сама война была ошибочной. Если бы война была удачной, вот тогда все было бы в порядке. А если война оказывается неудачной, значит, кто-то должен отвечать. А кто? Тот, кто принимает решение, тот, кто не слушает то, что ему говорят умные люди. Они все считают себя умными людьми. То, что говорит Гиркин, наверное, это... по крайней мере, частично, наверное, это отражает позицию каких-то кругов в этих службах. Иначе бы его вообще, попал бы он под машину, или его бы там в подъезде дома кирпичом по голове. Они пытаются там каждый для себя найти какую-то спокойную гавань, найти какой-то запасной аэродром, как любят говорить, но активно выступить против правительства, против Путина, против начальника, против руководства. Нет, они, конечно, этого делать не будут.
Военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям, Андрею Солдатову и Ирине Бараган. Андрей, а ждать ли сейчас, вот учитывая то, чего так хочет, настаивает армия, мобилизации в России?
Мне кажется, что сейчас пока для этого времени не настало, потому что такое впечатление, что российская армия нашла способ, как восполнять потери. И это, конечно, довольно большое количество добровольцев, людей, которые готовы ехать. Ну, тут, наверное, неправильно употреблять слово «добровольцем», потому что добровольцы, под добровольцем мы обычно подразумеваем людей, которые едут защищать родину или из каких-то идеалистических соображений едут воевать. А здесь, конечно, речь идет о контрактниках, людях, которые готовы за деньги ехать и убивать в Украине.
Ну, наемники, таких... да, назовем их наемники.
Нет, назовем их так, потому что большой идеологии там нету, идей точно уж никакой нет. Более того, такое впечатление, что экономический кризис, то, как он развивается, и то, каким потерям рабочих мест он приводит, в общем, способствует возрастанию количества людей, которые готовы ехать и воевать. А вот пока российское руководство нашло такой способ решения проблем.
Понятно. Но я тогда хочу шире поставить вопрос, даже если не будет всеобщей мобилизации. Учитывая то, что в России идет война, Россия ведет войну, и война, видимо, будет продолжаться долго. Войну ведут вооруженные силы, спецслужбы, высшее руководство, оно фактически прямо задействовано в ведении войны. Можно ли сказать, что в России в настоящий момент военная хунта? Собственно, Путин плюс приближенные силовики, выходцы, все принимающие люди основные решения относительно и войны с Украиной, и вообще судьбы России, так или иначе, это военные либо спецслужбисты. Можно ли сказать, что это фактически в результате конституционного переворота, новой конституции, утвержденной, и нынешнего военного времени, в России существует военная хунта?
Ну, в принципе, если учитывать, что даже экономический блок принимает все решения в условиях военного времени для того, чтобы война продолжалась, то есть фактически является просто подчиненным элементом, а не участником дискуссии, то вы правы. Да, я бы назвал это... Да, наверное, это можно назвать военной хунтой.
Я бы хотела вставить тут свои 3 копейки и сказать, что на самом деле, если вы называете это хунтой, то это хунта, которая существует при поддержке большинства населения, и во многом она отражает запросы населения. Поэтому сказать, что эти люди пришли в результате переворота, нельзя. Они были много раз избраны, и ну, в условиях, конечно, тоталитарного давления, в условиях отсутствия свободы выбора, когда люди не могут выдвигать кандидатов. Но, тем не менее, в этих условиях люди проголосовали за этого президента. Поэтому это несколько иная ситуация. Она... Это хуже, чем Пиночет. Она ставит нас в совершенно другую позицию. Надо просто это осознавать. Это хуже, потому что поддержка большая. Это так быстро не кончится.
Ну да, я соглашусь, да, Ира, я соглашусь. Я имел в виду, что она легитимировала себя при помощи измененной конституции, но и при помощи нескольких циклов выборов, и при помощи массированной пропаганды, и вообще создания новой идентичности. Она, конечно, является хунтой, но в то же время хунты легитимной, нелегальной, так скажем, с точки зрения легитимации, аккламации, поддержки населения. Ждать ли в этом смысле, поскольку правят все-таки, так сказать, силовики, и война будет продолжаться, ожидаете ли вы усиления репрессий внутри самой страны?
К сожалению, да, оно уже идет, и вот задержали Яшина.
Да.
Неизвестно, чем закончится. В общем, нету праздничных прогнозов в этом отношении. Мы получили новость, что задержан адвокат, адвокат талантов. И это беспрецедентная ситуация, потому что ну, даже при советской власти адвокаты, которые защищали диссидентов или работали по шпионским делам, их не сажали в тюрьму. Но последний вот этот вот угасающий Советский Союз, по крайней мере, этого не делал. Очевидно, что чем больше будет поражений на фронте или не такие быстрые победы, режим он сконцентрируется на том, чтобы наказывать ну, так называемую пятую колонну, так называемых предателей. В общем, попросту говоря, будут искать козлов отпущения, чтобы было на кого вылить гнев. Старый, давно проверенный способ, и, в принципе, довольно рабочий. Пока, конечно, если не начнется большой экономический кризис. Я считаю, если начнется большой экономический кризис, никакие репрессии им не помогут.
Опять-таки, я хочу такое, учитывая, что мы говорим о хунте, а есть ли вообще какие-то институциональные рамки, ограничители силовиков? Их никто не контролирует? Или они как бы могут ли они контролировать сами себя? Есть только Путин как верховный арбитр над ними, над всеми, да, но контроля за силовиками в нынешней России нет никакого.
Да, абсолютно верно. Никакого контроля нет. Более того, даже у Владимира Путина, просто в силу того, что страна очень большая, механизмы контроля силовиков очень ограничены. Потому что можно, конечно, использовать его излюбленный метод, это запугивание. Он его очень успешно использует последние 6 лет, в том числе в отношении силовиков. То есть у нас сидят в тюрьме не только министры и губернаторы, но у нас сидят и офицеры ФСБ, в том числе довольно высокопоставленные. Тем не менее, таким способом можно контролировать ситуацию в Москве. Но контролировать ее в Сибири и в Владивостоке, в общем, ну, это очень грубый инструмент. Он не позволяет, не дает никакой поднастройки. То есть там не получается точно... получать точную информацию о том, что происходит в том или ином регионе и что там делают силовики. Они, конечно, боятся Владимира Путина, они боятся этих репрессий, но пока они не случились или пока они идут в том масштабе, в котором они идут в отношении силовиков, все-таки речь о сталинских репрессиях пока не идет, то, в общем, они предоставлены сами себе. Никакого парламентского, прокурорского, общественного, тем более контроля не существует.
Но они кормятся, по большому счету, да? Вот мы говорили, хунта, это можно еще как опричнину понять, да? Собственно, Россия отдана силовикам на кормление.
Абсолютно верно. При этом коррупционные связи, которые раньше считались некоторой степенью гарантии для чиновников и бизнесменов, что если ты коррумпировал сотрудников ФСБ, по крайней мере, они тебя предупредят. Или помогут даже избежать каких-то репрессий. Вот эта ситуация уже не работает. Тот же самый человек может брать деньги у заместителя губернатора или у губернатора, находиться на его полном содержании, но в момент X, когда поступит команда из Москвы о том, что необходимо человека посадить, появятся компрометирующие материалы, которые тот самый человек, который был на содержании, все это время собирал. Эти материалы компрометирующие будут предоставлены в Москву, и губернатора посадят. То есть даже коррупция в качестве вот такого механизма регулирования внутренних конфликтов, как это было в 2000-е и начало 2010-х годов, эта схема уже не работает.
Можно ли сказать, что эта война – это продукт производства, произведена в том числе вот этой вот силовой корпорацией, Ирин?
Я думаю, что произведена она мозгом Владимира Путина и его неадекватными представлениями об истории, поскольку он продолжает жить в 19 веке, там что-то... У него государство делит территорию, они не делят глобальные рынки, они не стараются преуспеть в сфере технологий, они все воюют за землю, хотя ее, в общем-то, у России предостаточно. Поэтому я, конечно, в спецслужбах, они тоже мыслят примерно так же, как и Путин, но думаю, что сама война была произведена в голове Путина. Но то, что мы видим сейчас происходит и в спецслужбах, и в армии, и в российском обществе, к сожалению, показывает нам, что эта война была в какой-то степени ожидаемой и принята ими очень хорошо. Вот это очень беспокоит.
Ну да, то есть фактически была создана силовая машина, на которой на протяжении многих лет готовилась к этой войне, да, накручивала эту войну, и она, это то ружье на стене, которое не могло не выстрелить. И, конечно, да, в заключение нашего эфира мы выходим на тему абсолютной, так сказать, независимости, да, независимой субъектности вот этой огромной силовой машины, в общем-то, в заложниках, у которой находится и Путин. И вот я пытаюсь сейчас представить будущее. Путин уходит. Умирает, неважно как, исчезает из политического, с политического Олимпа. А что, силовики берут власть? Может ли эта корпорация, поскольку она самостоятельная, независимая и никем политически не контролируется, фактически наиболее тогда вероятный сценарий будущего России – это переход власти к силовому блоку?
Очень сейчас неудачный момент для того, чтобы давать прогнозы. Но лично я не вижу среди силовиков такого человека, который мог бы взять власть. Я думаю, что будет, как было в России всегда, какой-то политический лидер, который их устраивает, займет место займет место, ну, президента, условного президента, что там тогда будет в этой совершенно абстрактной сейчас ситуации. И я думаю, что мы не можем сказать, будет ли этот человек сильно отличаться от Путина по своим взглядам, или будет, он точно не будет либеральным, но насколько он будет умеренным, мы не знаем. Вот. Но, на мой взгляд, это будет все равно политик.
Андрей, вот я хотел уточнить. То есть я понимаю, что мы, конечно, тут либерально живем всякими, так сказать, розовыми пузырями, розовыми надеждами, ни на чем не основанными. Но, условно говоря, нам не ждать никакой бериевской оттепели. Нет, невозможен ли такой сценарий, что придет человек какой-то из силовой корпорации, который скажет, нет, давайте разворачивать страну обратно. То есть если придет человек из силовиков, то нынешний курс продолжится, и Россия продолжит на всех парах нестись в тот тоннель, в который она сейчас забурилась.
Мне кажется, что, наверное, вы правы, силовики придут к власти, но я думаю, что это будет очень непродолжительный период времени, потому что эти люди не очень умеют заниматься политикой, и у них нету никаких в обществе оформленных групп и элитных, и каких угодно других, которые бы поддерживали именно силовиков. Это, в общем, не Испания при Франко, где у тебя mm-hmm. есть вот эта жесткая связь между церковью, например, и консервативными слоями общества и армией. Это совсем другая история. Поэтому, мне кажется, как инструмент они первоначально сработают, но довольно быстро власть потеряют, и, собственно, власть опять вернется к политикам. Вопрос, конечно, ну, какую повестку предложит этот самый политик. А вот с этим пока совсем сложно гадать.
В будущее России, если представить, что действительно произойдет какая-то смена политического режима, внешнеполитической ориентации, неизбежна ли в будущем люстрация и чистка силового блока? Или следующему правителю, условному Навальному, надо будет жить и сосуществовать с доставшимся в наследство от Путина силовым блоком?
Мне кажется, что надо будет, конечно, заниматься иллюстрацией, потому что сейчас это стало абсолютно очевидно уже всем, что это была огромная ошибка 90-х годов, не заметить, что, в общем-то, чекизм – это фактор, который не ушел только потому, что КГБ переименовали, разделили на несколько частей, возникли новые задачи, там, не знаю, борьба с терроризмом, которой практически не было во времена Советского Союза. Все это никак не изменило характер. И я, в общем, помню, что даже меня это удивляло, разговаривая с людьми, там, спецназовцами, например, которые в то время воевали в Чечне, когда они поминали, в общем-то, к случаю и без случая чекистско-войсковые операции, как пример того, как надо обращаться с террористами. И тогда я думал, неужели они до сих пор ссылаются на опыт НКВД конца 40-х годов. Да, ссылались, и да, продолжают ссылаться.
Да.
С этим надо делать.
Чтут традиции. Ну что ж, друзья, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Андрей Солдатов и Ирина Бараган, главный редактор и заместитель главного редактора сайта агентура.ру, были у нас сегодня в гостях. Но от себя скажу, что вот то, чем Андрей закончил, что история повторяется. Они ссылаются и на опыт чисток НКВД в 40-х годах. А я скажу, что даже повторяется история 16 века, время Ивана Грозного, опричнина. Сейчас фактически опричнина, которая в кормлении отдана России. Россия, которая развязывает войны. Но, как показывает история, опричники очень хорошо умеют грабить и репрессировать, но очень плохо умеют воевать. И война с Украиной это снова показывает. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.